Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. Парламент Чечни разрешил сегодня в школах ношение хиджабов. И это вызвало море дискуссий, всплеск негодования и одобрения с другой стороны. Мы все это будем обсуждать, мы будем дискутировать между собой в этой студии. Представляю вам гостей по очереди. С нами Мурат Мусаев. Здравствуйте, Мурат.
Здравствуйте.
Мурат очень известный адвокат. Представлять, наверное, вас уже и не нужно. Ну вот адвокат Мурат Мусаев. С нами на связи Ольга Маховская. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга – психолог, тоже хорошо известная нашей аудитории. И с нами на связи правозащитник Евгений Ихлов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже хорошо, мы вас прекрасно слышим. И мы вот-вот, к нам присоединится моя коллега из Нидерландов, София Корниенко, потому что два события друг за... Ну, не то чтобы вот совсем друг за другом, но 14 марта Европейский суд принимал решение, я бы сказала, обратного порядка. Мы об этом поговорим. Тоже на тему хиджабов, тоже на тему религиозной символики, но совершенно другого рода. Давайте мы начнем все-таки вот с этого решения чеченского... Да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители. Мы приглашаем вас звонить и говорить нам все, что вы думаете по поводу вот этого решения чеченского парламента, которое, в общем, идет вразрез. Может быть, ну, это лучше объяснит нам, конечно же, Мурат, потому что не то чтобы с законодательством Российской Федерации, но с общепринятыми нормами, с общепринятым вот таким положением, что Россия – светское государство, и в школах хорошо бы воздерживаться от ношения религиозной символики. Вот юридически вы нам объясните, что все это значит.
Ну, на самом деле, никакого противоречия с законом в этих поправках, принятых в Чеченской Республике, нет. Напротив, они полностью соответствуют Конституции России в части ее, которая устанавливает свободу вероисповедания, ну и, соответственно, закону о свободе совести. На самом деле, вот эти запретительные меры и введение дресс-кодов в школах таких довольно резких, это же явление довольно новое. До сих пор никаких проблем не было ни с хиджабами, ни с кипами, ни с чем бы то ни было еще в российской школе. Больше того могу сказать, если бы наша Конституция применялась на всех уровнях власти напрямую, как и должно, в таких поправках в закон об образовании и не было бы никакой нужды. Uh-huh. Сказала Конституция, любой человек имеет право исповедовать такую религию, какую хочет, или не исповедовать никакой, и поступать в соответствии со своими религиозными убеждениями. Это значит, что ни один нормотворец под Конституцией, а на территории нашей страны они все под Конституцией, не имеет права взять и самовольно ограничить эту свободу. Угу. К сожалению, ограничивают, и на наш взгляд совершенно необоснованно. Более того, это вызывает какую-то никому не нужную социальную напряженность.
Ну, вот это очень интересно, то, что вы говорите. Я сейчас хочу представить, к нам пришел новый гость. Это Саид Бицоев. Саид, здравствуйте. Заместитель главного редактора. Ну, конечно, я его знаю хорошо. Заместитель главного редактора «Новых известий». И вот то же самое я хотела спросить у вас, Саид. Вы же бываете в Чечне?
Да, регулярно
бываете. А зачем понадобился... Ну, мы еще много чего. Вот мы расскажем вообще-то историю этого вопроса, почему, какие были конфликты и проблемы вокруг этого. А зачем понадобился этот закон, если, в общем, ведь никто в Чечне на ее территории не запрещал детям носить платки и хиджабы, правда же? Или запрещалось?
Да нет, запретов официальных никого не было. Я с вами полностью согласен. Я думаю, что вряд ли была необходимость закреплять эту традицию
законодательно,
потому что дети абсолютно свободно носят платки и в школах, они как вот раньше галстуки пионерские носили, а сейчас в этих платочках довольно симпатично выглядят. И это уже стало как бы традицией во всех школах республики. Ну и навязывание в том числе я особого не видел. Я не знаю, для чего понадобилось законодательно закреплять эту вещь.
А они в классе как сидят? И такие, и такие? То есть сидят и в платках, и без платков? Или все тотально в школьном классе, в Грозном там, или где-то в селе, Ачхой-Мартан там, я не знаю. Ну, они все сидят в платках. Как?
Ну, сейчас, конечно, все в платках ходят, потому что, ну как, республика после войны, по сути, все, что там не происходило, там оно принимало новые формы. И если в каких-то школах или в городских крупных населенных пунктах кто-то принимал эту норму, то остальные школы подтягиваются, и они стараются, чтобы у них было точно так же, как и в центре, как в городе. Ну и платочки, они ведь вошли в школу не только, то есть вошли в традицию не только в школах, но и в государственных учреждениях стало обязательным ношение платков. Ну, в этом, в общем-то, ничего плохого, собственно, и нету. Вот мы говорим только о том, что зачем было законодательно закреплять.
Закреплять то, чего можно и без этого.
Абсолютно,
а вы что скажете, как юрист, зачем нужен был этот закон? Поправки к закону об образовании, что можно?
Мне думается, что это было продиктовано не столько необходимостью, сколько желанием показать пример другим регионам. Угу. Да и, в общем, федеральному законодателю почему бы и нет. Показать, что в закон об образовании можно ввести совсем небольшую поправку, которая может снять напряженность и поставить точку в этих совершенно бессмысленных спорах вокруг одежд преимущественно девочек, преимущественно мусульманок в российских школах.
Вот я перед тем, как передать слово другим гостям, я все-таки хочу уточнить одну вещь, что действительно, если мы откроем закон об образовании российский, там ведь нет никакого запрета специального что-то там носить, касающееся религии, его не существует. Там такой, я специально сегодня изучала, может быть, меня поправят коллеги, но я этого не видела. Его нет, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, на чем основывается мнение экспертов, которые говорят, что парламент Чечни поступил незаконно. На чем он основывается? Я объясню, что когда была конфликтная ситуация в Мордовии, вышел закон республиканский о том, что нельзя, наоборот, нельзя в школах носить религиозную атрибутику, символику. Родители пожаловались в Верховный суд, и суд признал законным запрет о ношении вот этой символики. Вот на этом, собственно говоря, прецеденте и основывается представление людей о том, что это незаконно. То есть как бы вот такая вот идет косвенная, прямого запрета нет, а по косвенным признакам делается вывод экспертами, что это незаконно. Вот так я это понимаю, вижу.
Здесь есть некоторая юридическая ошибка, конечно. Смотрите, во-первых, есть два решения Верховного суда об отказе в удовлетворении жалоб школьников в Ставропольском крае и в Мордовии. Во-первых, оба эти решения, на мой взгляд, совершенно идеологизированные, неправовые.
Верховного суда.
Да, Верховного суда. И приняты они в угоду определенной политической и идеологической конъюнктуре. То есть вот там для обывателя от хиджаба до джихада один шаг, вся терминология мусульманская воспринимается очень остро, и поэтому, в общем, было принято такое политическое, идеологическое решение. С точки зрения права, это решение такое скорее техническое, нежели концептуальное. Просто Верховный суд решил, что любая школа на месте может запретить носить ту или иную форму одежды. Именно так, как говорит закон об образовании.
Или любой регион может запретить. Вы, если говорить о Мордовии, это
да,
на уровне
выходит,
региона.
Что так. На наш взгляд, Верховный суд здесь прямо нарушил Конституцию России. Более того, он противоречил сам себе, потому что еще недавно, буквально несколько лет назад, разрешая дело о фотографировании в паспорт, в платке, в головном уборе, в том числе мусульманском, разрешил. Верховный суд не просто разрешил, он установил определенное правило. Он сказал, есть Конституция, которая устанавливает религиозную свободу, и ни один подзаконный акт не смеет ограничивать это право.
Угу. Ольга Маховская, здравствуйте еще раз. Вот скажите, пожалуйста, каково ваше мнение об этой истории, о том, что об этом разрешении, как вы к нему относитесь, как вы это оцените, как детский психолог?
Ну, я спешу напомнить, что дети в том и в другом случае, в случае разрешения и запрета, не совсем вольны носить хиджаб или нет. Все-таки это идет от семьи решение, и в том числе религиозная принадлежность, она осознается довольно поздно, а не в раннем или среднем школьном возрасте. Но мне кажется, что этот закон действительно, или поправка маленькая, носит такой пропагандистский характер и направлен на то, чтобы поддержать и продвигать ношение хиджаба на территории России. В целом мы знаем, что помимо Чечни и других мусульманских территорий, традиционных мусульманских территорий, у нас очень сильно резко количество мусульман в столичном регионе. Ну, например, в советские времена у нас было 3000 азербайджанцев образованных, теперь у нас больше миллиона. Это такое, такая прогрессия существенная. Поэтому это, конечно, знак того, что исламская религия становится все более титульной, и дети должны чувствовать себя уверенно и, ну, в общем-то, устанавливается несколько новый дресс-код, сколько, может быть, другие нормы, в том числе взаимоотношений в коллективах школьных, я имею в виду. Потому что так или иначе, тот факт, что одни дети носят хиджабы, а другие нет, приводит к расслоению. Причем в одном случае это будет в пользу тех, кто носит хиджаб. Это будет как бы такая каста избранных, и это пример для знания, как говорят юристы. В другом случае это будет поводом для насмешек, и девочки, которые будут решаться носить хиджаб, могут попасть в разряд изгоев. И это особая ситуация, когда педагогам и психологам нужно будет разруливать открытые конфликты. Знаете, юридически можно предписать все, что угодно. Но школа – это такой организм, главная задача которой все-таки до недавнего времени было образование. Как только включаются вопросы отношения религиозной символики и так далее, снижается вот этот статус образовательной школы. Знаете, это не специфическая какая-то активность, не специфические дискуссии. Они полезны, они возможны. Но повторяю, что главная цель посещения детьми школы – получить систематическое образование. У нас,
ну, оно Ольга, у нас простите, пожалуйста, мы какой вывод должны сделать сейчас из ваших слов? Вот по поводу ношения и не ношения хиджаба в школе. Будем ли мы разделять сейчас все, вот отделять Чечню от всей России, говорить, что вот, скажем, в Чечне это окей, это нормально, это органично, а в остальной России хорошо бы вот не носить, запретить. Вот что вы скажете-то вот в итоге-то?
Понимаете, что я могу сказать в итоге? Чечня сама приняла такое решение, фактически она, если смотреть вот на образовательные среды, она себя отделяет. Потому что этот вопрос становится ключевым для чеченских школ. Угу. Введение дресс-кода и вместе с ним кода поведения. Понимаете, так это и в моем представлении это не разделено. Моя позиция сдержанная. Я не агитировала бы за ношение хиджаба. Я считаю, что школа должна оставаться светским учреждением. И этот вопрос религиозного принадлежности и взглядов, он должен решаться, приниматься и рассматриваться своими учениками позже и вне школы.
То есть каждая школа должна для себя решить. Хорошо, спасибо большое. С нами на связи была Ольга Маховская. Насколько я правильно поняла ее позицию, что каждая школа должна решить, носить, что носить детям. Это регулируется, ну, регулируется самой школой. Но мне кажется, просто нет смысла никакого в Чечне все это предоставлять на усмотрение школы, потому что школа все равно согласится с общей тенденцией, которая существует в республике, правильно? Какой смысл?
Я вообще считаю, что, может быть, не стоило бы так много внимания привлекать к этому вопросу, потому что, ну, они никуда не убегают. Да, дети одевают платочки, они выглядят довольно опрятно, они выглядят очень органично, так же, как возвращение к школьной форме. Вот. Если же по Чечне, в Мордовии или в Ставрополе, или, допустим, в Краснодаре хотят запрещать хиджабы, то надо делать тоже очень мягко, толерантно, как это сделала в свое время Франция, запретив хиджабы, они автоматически вместе с ними запретили христианские атрибуты в школах.
Ну да, вообще-то они жесткие. Франция
да, жесткие, но по всем трем конфессиям. Угу. А если мы говорим только о мусульманских платках, да, запрещать, не разрешать, потому что это очень, может быть, опасные последствия иметь, то, конечно, мы это напряжение еще больше увеличим его, да, социально.
А вы, Мурат, хотели сказать по поводу...
Я хотел обратить внимание на то, что вот в этой норме, которую мы обсуждаем, безотносительно того, кем и в каком регионе она принята, там нет запрета и нет навязывания никакой формы одежды. Она просто еще раз декларирует свободу, которая и так установлена Конституцией России. Угу. Вот в чем здесь разница между нормами мордовскими и ставропольскими, которые являются запретительными. Я не вижу ни малейшего смысла в этом запрете. Вот все то, о чем поверхностно было сказано только что, о том, что вот дети там все будут разные, что кто-то над кем-то mm-hmm. будет смеяться. Но послушайте, да, роль школы – это основная функция школы образовательная. Но это не только там математика, русский язык, география. Это еще и воспитание детей в определенном духе, в том же пресловутом духе мультикультурализма. Детей со школьной скамьи, я уверен, надо учить тому, что все мы разные. И от того, носит девочка хиджаб или нет, не должно меняться к ней отношение как к человеку. Мы этому спору много лет, и мы никак не можем убедить их в том, что ну забудьте про хиджаб, будет ребенок, извините, темнокожий в классе. Неужели надо унифицировать эту внешность? Как ваш уважаемый гость предложит поступить там с такого рода насмешками, расистскими, например? Естественно, школа, психологи, педагоги должны учить детей тому многообразию, какое сотворил Господь на нашей планете.
Вы знаете, вот я перед тем, как передать слово Евгению Ихлову и узнать, что он думает, я вам скажу, вот в чем я вижу смысл запрета. Вот я лично вижу смысл запрета, но не в Чечне, конечно, потому что там просто нет смысла не запрещать, не разрешать, потому что она живет по своему уставу. Я вижу смысл запрета вот в школе, в обычной российской школе, например, в такой ситуации. Когда приезжают родители из мусульманской республики, из Дагестана, из Чечни, приезжают в Москву, там, например, да, отправляют ребенка в школу, в первый класс. В какой-то момент по традиции, по обряду он должен начать носить, девочка должна носить платок. В какой-то момент она не хочет этого делать. И тогда начинается конфликт, внутри семейный конфликт. Она не хочет, она уже живет этим миром, ей неловко, она стесняется, она хочет быть как другие девчонки. А мама говорит, давай, потому что у нас религия. А она не хочет. И вот здесь помогает запрет. Когда маме говорит четко школа, нельзя, нельзя, у нас светское государство, никаких платков, никаких хиджабов, вы останетесь без школы, тогда маме некуда деваться, и тогда ребенок спокойно идет без платка в школу и живет в этой современной школьной своей компании так, как ему хочется. А пока школа не запрещает, мама может диктовать все, что угодно. Ну, и, скорее всего, папа.
Знаете, этой проблемой занимаюсь уже волей-неволей лет 7-8, положа руку на сердце, скажу вам, что я не сталкивался ни разу с таким внутрисемейным конфликтом.
Но, может быть, они вам не сообщают? Может быть, эти конфликты не выносятся наружу? Можно себе представить, какие отношения в таких сдержанные в этих семьях?
Я ведь сам мусульманин, и атмосферу внутрисемейную мусульманскую представляю себе не понаслышке. Возможно, в одной семье из тысячи такое будет происходить, но я не думаю, что это систематическая проблема, которая должна диктовать определенные нормы права. И, конечно же, я далек от мысли о том, что наши вот эти региональные законодатели, которые вводят запреты, пекутся об этих девочках, которых заставляют носить хиджаб. Там угу. совсем другие
Нет, это
установки.
Я высказала просто вот свою точку зрения на то, почему бы я, вот, что бы я полезного вычленила в запрете. Вот я вот так вот сказала. Евгений Ихлов, здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, как вы на все это смотрите? Считаете ли вы это законным, незаконным? Вот как соотносится решение парламента чеченского с Конституцией Российской Федерации, с вашей точки зрения, и с ее законами, с законом об образовании?
Соотносится совершенно правильно. Конституция не запрещает. Они не запрещают религиозную национальную дискриминацию, а закон запрещает эту самую дискриминацию. Но я хочу обратить внимание на несколько факторов, несколько очень важных моментов. Первое. Вот тут уважаемый Муса Эсэф ну, мультикультурализм. А мультикультурализм – это та самая нормальная, в идеальном отношении советская национальная политика, когда уважались все, так сказать, меньшинства, обычаи и традиции. Ну, отсекали религиозные составляющие, понятно. Так что вот единственное, что дает возможность как раз носить хиджабы школьницам – это политика мультикультурализма. То есть уважение культурных обычаев, и, значит, традиций, каждой социальной группе. Я открою несколько секретов. Во-первых, в стране нет конституции. Может, вы это не заметили 26 марта? Я это заметил. Нет, ну формально все, ну, все написано. Дальше. В стране нет никакой светской школы. Существует школа почти по, ну, значительной части России, Российской Федерации, прошу прощения, где школа используется для государственной пропагандистской кампании за продвижение православия и в том числе косвенно за утеснение ислама как, ну, скажем так, подозрительной религии. Дальше я открою еще небольшой секрет. Вы знаете, не только мусульманская девочка старше 13 лет должна была покрыть голову. Должна делать русская православная девочка и должна делать ее девочка. А маленький еврейский мальчик, ну, старше 13 лет, должен носить кипу или там кепочку и цицит. Ну, вот такой вот. Под рубашкой покрывало и кисти торчат. Но когда говорят вот хиджаб и кипа, плохо себе, видно, представляют, что и трех шагов еврейский мальчик не сделает по русской школе, чтобы у него не отобрали со смешками эту самую кипу. Поэтому идет расслоение. В частных школах появляются частные школы религиозные, где дресс-код абсолютно вот соответствует, так сказать, вот предписаниям или национальным, религиозным. Теперь мне надо объяснить просто еще одну вещь. В нескольких республиках Российской Федерации власти пытаются представить себя ревнителями ислама, в том числе через дресс-код, для подростков там и для, потому что я повторяю, с 13 лет, и для, так сказать, уже взрослых, чтобы не давать, чтобы как бы лишить повода политический исламизм, как это называется, повода, значит, обличать их как безбожников. Их, правда, за другое обличают, но они вот хотят то, что мы не можем уничтожить, мы должны возглавить. В основной территории Российской Федерации, как я говорю, идет попытка что-то сделать с исламом. Закон в Чечне, Чеченской Республике, появился после того, как новый министр образования сказала, что ведет циркуляр специальный по этому поводу. Это, так сказать, защита от этого циркуляра.
Ну да, Рамзан ее опередил просто.
И да. Потому что есть, опять же, знаете, вот если надо все-таки идти от человека, в данном случае от ребенка, конечно, ношение хиджаба или православного платочка будет, ну, мешает девочке участвовать в тех подростковых играх, забавах и прочих, то, что делают сорванцы, как вот если бы его не было. То есть это, с одной стороны, делает поведение более конформистским, более управляемым, возможно, чуть мешая ребенку, подростку порезвиться, как он хочет, отрезая от компаний. Когда во Франции вводили запрет, вот во имя так называемого республиканского консенсуса, то это как раз было нацелено на то, чтобы помочь девочкам из исламских семей ассимилироваться. Надо понимать, что запрет ношения религиозных атрибутов – это содействие ассимиляции. И то государство, которое принимает такую норму, говорит, я хочу, чтобы вы ассимилировались. Но во Франции ассимиляция происходит в светское государство. Здесь ассимиляцию пытаются делать в государственную православную. И давайте все-таки еще посмотрим на ребенка. Но действительно, вот ситуация, когда регион сплошь исламизирован, так сказать, исламизирован государственно. Ну вот там у нас же регион автономное государство считается, республика. Вот это автономное, вот это религиозное государство. В рамках, ну, условно именуемым Шведской Российской Федерацией. А там, где состояние смешанное и разной степени, так сказать, ассимилированности, тоже семьи, имея выходцы из исламских регионов или из исламских стран, теперь новых, то возникает следующая проблема. Вот девочка из вестернизированной семьи, скажем так, европеизированной семьи, не хочет носить хиджаб. Но если она придет в школу без него, а все остальные девочки в школе, ну, допустим, в Москве, в районе, где, так сказать, в квартирах живут много выходцев с Кавказа, много выходцев со Средней Азии, то она начинает подвергаться остракизму. И в результате получается следующая проблема, что она, эта самая девочка из такой из европеизированной семьи, оказывается между двух огней. Она, так сказать, ведет себя как неверная с точки зрения девочек из невестернизированных, неевропеизированных семей. Но она все равно подозрительная для остальной школы. И идет размежевание, и эта самая школа ничего тут, к сожалению, сделать не может. Но, конечно, значит, я бы все-таки был бы за то, чтобы каждая школа могла определять в этом смысле правила. Потому что это правило касается, там, допустим, длины одежды. Потому что ведь там, кроме платков, есть еще длина...
Нет, подождите, простите, пожалуйста, Евгений, я вас просто остановлю. Вот каждая школа начнет определять правила. А вот возьмут московские, рязанские, тверские школы и скажут, так, в хиджабах, в платочках можно, крестики можно, вот этих беленьких, которые там православные, там чего-то там, это можно, а это нельзя. Что значит каждая школа? Понимаете, это тоже, мне кажется, что каждой школе отдавать на усмотрение такие вещи, это тоже довольно легкомысленно, по-моему.
Дискретное решение. Или... В школе допустимо ношение одежды, полагающейся приверженцу традиции, религиозной традиции. Не, или школьник должен соответствовать школьной форме. Во всем.
Ну, короче говоря, я правильно вас поняла, что все на усмотрение... Вот вы, как наш сегодняшний эксперт, за то, чтобы все отдать на усмотрение школы.
Да, потому что это, опять же, я говорю, ситуация мозаичная. Вот есть, должен быть, понимаете, но все равно от этого очень долго уходили.
Ну, понятно. Спасибо вам большое. Мы поняли просто главную вашу мысль. Да, вот, пожалуйста, оцените ее как юридически, Мурат.
Смогу ли я задать вопрос Евгению?
Да, можно, конечно, Евгений. Вот сейчас Мурат хочет вам уточняющий вопрос.
Евгений,
задать.
Вопрос, что называется, как от художника художнику. Вы ведь согласны, что свобода вероисповедания – это конституционная свобода, при этом федеральный закон о свободе вероисповедания устанавливает, что эта свобода может быть ограничена только федеральным законом?
Согласен с вами.
Можно ли в таком случае уставом школы подменять федеральный закон и ограничивать религиозную свободу в школе?
Это не ограничение религиозной свободы. Извините, все-таки я начну юридический диспут. Это ограничение, это не ограничение с религиозной свободой. Это временное ограничение на приверженность традиции.
Евгений, это... позвольте уточнить. Вот у нас свобода вероисповедания, она помимо... Да. Помимо права исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, устанавливает еще и право поступать в соответствии с религиозными убеждениями. Поступать в том числе одеваться, питаться, не знаю, разговаривать. Если ограничивается свобода одеваться в соответствии с правилами той или иной конфессии, значит ли это ограничение религиозной свободы, пусть бы и временное, не знаю, до выпуска из школы?
Ну, это не ограничение религиозной свободы. Я понимаю ситуацию, когда вот зарезаться, но не пойду я в класс к неверным с непокрытой головой, зарезаться. Значит, надо делать отдельные классы. Надо признать, что в российско-светской фикция, что приверженность традиции выбрана как главный разделяющий фактор в том, что разделено. И я вам больше скажу даже в обосновании, когда в школах внедряли, пытались внедрить основу православной культуры первый раз, там, в третьем году, то размахивали решениями Европейского суда о праве родителей на поддержание традиционного образа жизни. В российских законах то же самое есть. Родители вправе определять традиционный образ жизни, который они как религиозный, который они придерживаются для всех.
Евгений,
речь идет только о том, что фронт пройдет по классу.
Да, спасибо, Евгений. Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста.
Я тоже хотел бы добавить к тому, что сказал Мурат. Евгений считает, что ношение хиджаба, введение их в школах, это может препятствовать адаптации этих школьников в жизнь столицы, допустим. Но мы помним, что когда Индия освобождалась от английского влияния, вместе с ними, с уходящими англичанами, ушли огромные народности, ушли оттуда, в частности сикхи. Вот у них есть такая традиция носить тюрбан. Вот 60 лет они в Лондоне носят этот тюрбан, и ничуть не мешает их адаптации. Они ученые, они журналисты, они писатели, и спокойно существуют. Надо признать, что Россия, в том числе, очень многонациональная страна. Вот исламские представители духовенства считают, что не четверть и не треть мусульман в России сегодня, а чуть ли не половина вместе с приходящими. То есть этот фактор не учитывать нельзя. Противодействовать каким-то народным или конфессиональным традициям тоже нельзя. Это обостряет отношения. Вот правильно он заметил, Евгений, что вот по патриаршим, по улице патриарших ходят в кипе евреи, иудеи. Допустим, мусульмане ходят там, я не знаю, там шапки каракули. Русские в картузе. Ну, это здорово. Разные конфессии, разные религии.
Понимаете, но может быть, это все-таки, понимаете, но посмотреть на это с другой стороны. Может быть, это действительно повод уводить религиозные составляющие из школы. Потому что, вы же помните, как пытались в московских школах просто навязать не основы религиозных религий, да, не атеизм, как вот мы когда-то учили. В своих вузах мы, это называлось атеизм. Когда мы изучали разные религии, у нас называлось атеизм. Сейчас это вместо основ религиозных пытались навязать православие. Всем. Это же была такая угроза. То есть вот это действительно, и ее удалось преодолеть. Все-таки в школах изучают основы религии разных. Согласитесь.
Вот, Евгений раскрыл нам несколько секретов, в том числе про Конституцию. Я хочу открыть настоящий секрет, судя по всему. Я окончил обычную среднюю московскую школу номер 75 на улице Поклонной. Это в районе Площади Победы. Если мне не изменяет память, я попал в эту школу в 6 классе, когда уехал от войны в Чечне. И у нас тогда еще задолго до всех этих дискуссий преподавались основы православной культуры. Была такая дисциплина, не факультативная, между прочим. И знаете что? Мне, как мусульманину, она совершенно не мешала. Более того, она дала, в общем, довольно много информации, да, о том... О той культуре, среди которой я живу. Я не вижу в этом ничего страшного. Не введение основ православной культуры.
А знаете, почему культуры? Вы не видите ничего страшного? Потому что вы владеете основами другой культуры, другой религии. Я, например, категорически была бы против. Вот я, как мать там ребенка, который закончил московскую школу, я была бы против, если бы мне давали одну религию. При том, что ребенок не знает. Вы просто... У вас это был такой факультатив для вас. Вы понимаете? Потому что у вас уже есть какая-то фундаментальная основа по другой религии, и вы берете факультатив еще и православие. А когда вам дают одну, это совсем другая история.
По мне так главное, чтобы программа в школе не становилась религиозной. Все, кто говорят, что вот от введения там свободы этого дресс-кода в школах страдает принцип светскости, я спрашиваю, послушайте, там же не перестают преподавать теорию
там
Дарвина,
страдают,
правильно?
Все-таки там могут страдать дети. Именно в силу того, что кто-то над кем-то будет смеяться. Мы послушаем Виталия из Читы и, наконец-то, к Софии Корниенко в Нидерланды. Виталий, здравствуйте. Нам звонит Виталий из Читы. Что там у вас в Чите? Да, здравствуйте.
У нас в Чите тоже есть такие, значит, школы, где девочки ходят в хиджабах.
Так.
И вот для того, чтобы мне высказать свое мнение, я сначала бы хотел спросить ваших гостей, мусульман, да, вот чтобы они мне сначала сказали, для чего вообще хиджаб девочки одевают, вот скажите.
Позвольте ответить?
Ну, конечно.
Знаете, существует большое количество религиозных норм, которые не нуждаются в обосновании. Например, в христианстве необходимость покрытия головы объясняется некоторыми из толкователей Писания тем, что это символ подчинения женщины мужчине. В исламе такого нет. Основная функция хиджаба заключается в том, чтобы защищать женщину от порочных взглядов. Я не хотел бы вдаваться в подробности.
Вот, да? Знаете,
то есть это элемент скромности в первую очередь.
Ну, как нам объясняют, если вы смотрите хоть какое-то кино на эти темы, просто объясняют, чтобы мужчина не видел вас с ним покрытой головой. Вот это вот такой вот основной мотив идет. Чужой, естественно, мужчина. Свой, пожалуйста.
Да, и заканчивая ответ на ваш вопрос, уважаемый слушатель, я должен сказать, что здесь мотивация ношения хиджаба, она не сильно отличается от мотивации, с которой, я уверен, ваша похож. Бабушка ходила в головном уборе.
Так, Виталий, продолжайте, пожалуйста.
Давайте Вот смотрите.
Да.
И вот смотрите теперь, к чему это приводит. Да. Вот на уроках физкультуры эти девочки-мусульманки, да, вот в нашей школе, где у меня ребенок занимается, они одевают хиджаб, но они в обтягивающем трико идут на уроки физкультуры. То есть вот как бы голова, она, значит, вызывает мужские взгляды, по вашим словам, значит, да, порученные, а вот, значит, остальное тело...
Послушайте, Виталий, извините, можно я за гостей скажу? Может быть, и они скажут, права ли я? Речь же о традиции, понимаете? Это традиция, вот она такая. Все, вы спросили, почему она такая, ну, вам примерно объяснили, почему, но это традиция.
Ну и еще, если все-таки есть такая девочка, которая ходит в обтягивающем трико и хиджабе, может быть, она не до конца понимает функцию этого хиджаба. Что касается самого аргумента про хиджаб и физкультуру, то вот у вас на экране была прекрасная картинка. У нас, в общем, есть призеры Олимпиады, если не даже олимпийская чемпионка, по крайней мере, одна, легкая, по-моему, атлетики, которая выступает в хиджабе. И я отниму еще немного времени у вас. Прекрасная иллюстрация к этому аргументу. У нас был процесс в Ставропольском краевом суде, и один из таких противников хиджаба сказал, вот основная проблема в школе – это девочки не могут заниматься физкультурой в хиджабе. Тут же сидела моя маленькая доверительница, девочку звали Алина Сулейманова, она говорит, ваша честь, можно задать вопрос свидетелю? Можно, говорит судья. Она встает и говорит, извините, а вы когда-нибудь пробовали заниматься физкультурой в хиджабе? Спросила она у мужчины лет 60. И смысл в том, что эта девочка, она была очень активной ученицей, она выигрывала многие олимпиады как по интеллектуальным, так и физическим дисциплинам. И была членом сборной школы по баскетболу даже. Ну нет, мы выдумываем проблемы с этими обтягивающими трико.
Да, я все-таки еще раз хочу сказать, что надо разделить. Все равно нужно разделить. Да, страна большая одна. Это как бы одна страна. Но она очень разная, эта страна. И то, что кажется органичным и логичным в Чечне, и действительно не требует, как мы с вами все вместе решили, законодательных каких-то вообще даже актов, и это только показательный акт, на самом деле не требовалось разрешать хиджабы в школе в Чечне. Конечно, возникает на другой части страны, возникают вопросы, потому что могут, все-таки вы согласны, могут страдать дети, могут. Дети жестокие, и они могут страдать. И если школа способна урегулировать этот конфликт, это хорошо. Если она не способна, может быть, ей должно помочь государство. Как помочь, это уже второй вопрос. Давайте Софию Корниенко, наконец, послушаем. Софья, вы нас простите, пожалуйста, что мы внутренними проблемами увлеклись, но вы нам, пожалуйста, расскажите, как Нидерланды с этим... Вот, не хочу сказать слово, справляются. Ну вот что у вас с этим? Я знаю, что в общественном, по-моему, транспорте запрещено, а в школах можно. Как-то так. Ну, в общем, вы сами.
Здравствуйте.
Здрасте.
В Нидерландах, в общем-то, ничего не запрещено. Угу. Были попытки что-то ограничить.
Да, вот.
Но это все...
В общественном транспорте и в государственных учреждениях.
Да нет. В государственных учреждениях тоже можно носить хиджаб. Даже когда были попытки запретить, вышли на работу голландки, то есть никакие не мусульманки, а вот просто обычные голландки, все в платках на следующий день, чтобы поддержать своих мусульманских коллег, женщин.
И в школах то есть, тоже никаких проблем в школах нет?
В школе тоже, за исключением частных школ и школ, которые с религиозным каким-то уклоном. Потому что большинство школ обычных, бесплатных в Голландии, они светские, но есть также бесплатные школы христианские, какие-нибудь там католические, вот в них имеют право школу запретить. Есть там частные школы, есть мусульманские школы, опять же. То есть вот как бы в таких школах там уже может сама школа решать. Uh-huh. А в обычных государственных школах школа не имеет права запрещать ношение ничего. Но надо сказать, что все-таки, конечно, нельзя, я думаю, сравнивать ситуацию, потому что в Голландии нету никакого места компактного проживания мусульман. То есть и нет такой проблемы, чтобы где-то, допустим, наоборот, кто-то бы хотел очень светско как-то развиваться, а ему не давали бы. Все бы его принуждали вот к этому ношению покрывающей одежды с головы до пят. Как
мы
это...
тут не обсуждаем такую ситуацию. Здесь такой тоже нет ситуации. Мы ее не обсуждаем, а
принуждаем. Нет, я могу себе представить, что если какая-нибудь девушка в Чечне, наоборот, не хочет, то как это сейчас такая ситуация в Турции тоже уже возникает, где еще законом все это запрещено, принуждение к ношению хиджаба, и наоборот, даже очень запрещено ношение всяких религиозных символов также.
Соня, извините, я вас просто прерву. Я думаю, что разница между Чечней и в Турции состоит пока что в том, что если в Чечне девушка не хочет, мы об этом никогда не узнаем. А если в Турции не хочет, мы об этом все еще
пока
можем узнать.
Но все идет к тому же. Ну ладно, не будем тогда отвлекаться, но я еще хочу сказать, что вот я сейчас, допустим, в данный момент нахожусь в Антверпене, в Бельгии, и здесь ситуация иная все-таки, и в Бельгии, и во Франции. Я думаю, что это частично связано с тем, что здесь все-таки больше таких вот районов, где очень много мусульман.
И в чем ситуация? Ситуация иная
в том, что запреты были введены все-таки.
Ага.
Допустим, во Франции и в Бельгии ситуация тоже различается. Во Франции, как вы знаете, запрет тотальный на образовательные учреждения, на ношение платков. Но подчеркну, что мы сейчас говорим о платках, а вообще все эти законы, они звучат так, на ношение любых политических, религиозных и каких-то там еще символов, философских. Да. То есть человек тоже не имеет права прийти, например, в футболке с серпом и молотом. Или там футболки радужные, что вот в защиту гей-прав там. Все это тоже запрещается.
На работу.
Здесь я говорила об образовательных учреждениях, да? Ну, да? Что касается Бельгии, то здесь вообще очень все сложно, потому что здесь колоссальные права у местных всяких властей, потому что в Бельгии вообще очень сложно с системой управления, здесь очень много разных правительств местных, каждый решает за себя. Но вот в частности 14 марта, я не знаю, может быть, вы слышали в новостях, но 14 марта Европейский суд очень важное решение принял, очень много лет все это готовилось к рассмотрению, что все-таки работодатель в Европе имеет право ограничить в частном секторе ношение...
Запретить.
Религиозные, запретить, короче говоря, религиозные атрибутики до сих пор и в целях соблюдения нейтралитета. Например, если женщина на ресепшн где-то в отеле носит, то ей, значит, глава отеля имеет право сказать, что извините, но вы уволены тогда, если вы продолжаете его носить. Но до сих пор все это каким-то образом все равно они находили способ это не допустить ношение, допустим, хиджаба того же в определенных ситуациях, потому что они это мотивировали, например, гигиеническими соображениями. То есть, например, во многих больницах сложно медперсоналу носить такую одежду. И опять же, каждая больница как-то выкручивается по-своему. Угу. Кто-то запрещает, кто-то выдает свои такие платки каждый день.
Вот смотрите, Соня, вот я что хочу уточнить все-таки для всех еще раз. Европейский суд принимает решение, которое разрешает запрещать, очень интересно, разрешает, то есть, собственно, это то, о чем говорили наши гости, которые были с нами по телефону, разрешить каждой школе запретить, например. Европейский суд разрешает, нет такого общего закона всем запретить, но он, хотя на территории страны есть, на территории Франции есть, он разрешает фирме, которая находится в Нидерландах, где, например, не действуют законы, запретительные, как во Франции, он разрешает вашему работодателю запретить ношение тех же хиджабов. Ну, допустим, будем говорить о них. Но там есть один нюанс, Соня, насколько я понимаю. Если в вашей фирме до введения этого закона не было запрещено носить хиджабы, то он не может его ввести. Понимаете? То есть, вот насколько я понимаю, там речь идет о том, что уже было введено как запрет, считается законным. Новый запрет уже таким считаться не будет. Правильно я понимаю эту норму?
Да, потому что там дело все возникло из-за того, только речь идет не о Нидерландах, а о Бельгии и Франции.
Нет,
там
я имею в виду, он на вас распространяется. Это же Европейский суд, то он же распространяется, его действие на...
Да, но я почему-то думаю, что в Нидерландах все-таки это все ни к чему не приведет, потому что в Нидерландах очень много раз мусульманки выигрывали дела, например, когда их возмущало отношение к ним в ресторане или в кафе, куда их не пускали. И они всегда выигрывали такие дела, например. Например, еще вот на территории Бельгии тоже возьмем там какой-нибудь супермаркет. Во французских и бельгийских супермаркетах на кассе кассиру запрещается ношение религиозных каких-то символов. В голландском супермаркете на территории Бельгии, наоборот, если женщина хочет, приветствуется все что угодно. То есть это очень большая разница. В Голландии больше склоняются к американскому подходу. В Америке, как известно, это по первой поправке Конституции обязательно разрешение всем ношения чего угодно, если это как бы их подчеркивает их убеждение. Вот. Но я хочу еще добавить, что мне кажется, что есть такая тенденция в целом. Вот в модном мире, особенно сейчас мы наблюдаем, например, Nike готовит такой платок очень модный для мусульманок, для бега. Сейчас он еще не вышел, но очень рекламируется активно. Или там вот есть такая модель американская, сейчас прошли недели моды же только что вот по Европе, вот она там ходила в хиджабе.
Да и в Москву привозили вот чеченские модельеры в показ, это мы знаем, да.
Я имею в виду на более высоком уровне. То есть есть какая-то тенденция это все каким-то образом включить вот в общий, вот просто как предмет одежды сделать что-то. Uh-huh. И в Нидерландах, например, тоже была такая акция на День королевы еще тогда, когда была Беатрикс. Там также раздавали оранжевые хиджабы. Всем желающим, чтобы соединить как бы...
То есть, в общем, вывести, как бы немножко начинать выводить религиозную составляющую из этого головного, делать его просто головным убором. Я не знаю, кощунством не сочтет религия вот эти вещи?
Конечно, нет. Ведь весь смысл этого платка в том, что это просто платок, который покрывает голову. Там нет полумесяца и звезды на лбу. Это просто платок. И изумляешься тому, как быстро женщина, носящая этот самый пресловутый платок, стала считаться ненормальной. Тогда как еще несколько десятилетий назад ненормальным считалось как раз не носить платок в той же России.
Давайте посмотрим. У нас должно остаться время, чтобы вы еще прокомментировали результаты нашего опроса. Мы спрашивали прохожих сегодня, как они относятся к этому решению парламента Чечни. Пожалуйста, смотрим результат.
Правильно ли, что в школах Чечни разрешили носить хиджабы?
Я считаю, что неправильно. Одна страна и свои, как говорится, порядки в республике устраивать не надо.
Что касается конкретно Чечни, они там все в своей религии живут, возможно, и правильно. Что касается в городах России, здесь я уже, наоборот, против. Поэтому у себя пускай носят. У них, я думаю, у них большинство населения в Чечне, они все мусульмане. И, я думаю, все будут в любом случае ходить в хиджабах. Поэтому тут бесполезно бороться.
В Чечне, пожалуйста, а у нас не надо. Да, иначе мы тут все начнем кто чего носить.
У нас светское государство, и религия никакая не имеет права лезть в дела нашего государства и народа.
Я уверен на 100%, что эту затею поддерживает 90% населения. Что это не просто сверху, но и снизу инициатива. Если это останется в пределах Чечни, еще пара республик мусульманских, то, в принципе, я бы не стал сильно на этот счет как бы нервничать. Чтобы это стало чем-то массовым, и у нас и Татарстан к этому присоединился еще, но это, конечно, наверное, не хотелось бы. Это было бы уж чересчур как-то так.
Это их дело, у них такая религия. Лишь бы здесь не носили.
Пускай они носят хиджаб, и у них там нету... Или есть русские дети. Если у них есть христиане там или другие религии, то все-таки это неправильно, по-моему. А если только одна преобладает, то, мне кажется, почему мне пускай носят хиджаб?
Нет, думаю, неправильно. Думаю, форма должна быть одна для всех.
Это все с национальной культурой связано, с образом жизни. Поэтому почему нет? Они свободные люди.
имеют право.
Они имеют право выбора тоже, да. Это их собственное мнение и образ жизни.
Там-то правильно. Но у нас, я не знаю, но религия, она везде одинакова. Считаю то, что должны разрешить все это.
Православные крестики носят. В этом ничего плохого нету. Ничего плохого нету. Я считаю, что это нормально. Распущенность тоже хорошему ничего не приводит. Ничего не приводит. У нас и так этого голого тела и так полно везде.
Мне кажется, нет, потому что у нас государство светское. Отсюда все выводы.
Пускай ходят. В арабские страны ходят. Ничего страшного.
Вы знаете, вот я это не первый раз слышу аргумент даже от серьезных экспертов. Сегодня читала много на эту тему. А если хорошо, ну Чечня, ладно, а если за ними Татарстан потянется? Это какой-то такой некоторый ужас, что вот все-таки Чечня, ну это вот нас не пугает, а тут если начнут одни, другие, то есть что-то в этом уже люди видят тревожное. Вот Татарстан.
Если вы меня спрашиваете, то да. Я вот что бы сказал. Эти опрошенные люди... Видно, что они, конечно же, у них есть тревога, это да. Какие-то опасения, что это к чему-то может привести, и эти страхи тянутся с 90-х, когда женщины закутаны в черные одежды, они взрывались, и действительно всем было от этого плохо. Но и мы, чеченцы, живущие здесь, тоже страдали, как и москвичи от этого. Сейчас, слава богу, эти времена позади, и поэтому бояться того, что люди как-то иначе одеваются, чем москвичи, я не думаю, что в этом есть какой-то резон, потому что разнообразие, оно всегда интересно. Просто я думаю, что родителям и учителям и руководству школы надо было бы объяснять, что вот у них такая традиция, и пусть они ходят в этом. Главное, что они успевают в школах занятия, они хорошо учатся, прочее. Это, наверное, важнее. И чеченцы, конечно, русская великая нация, русская нация дала очень много и миру. Но чеченцы тоже могут поделиться какой-то частью своей культуры, которая не будет мешать русской культуре, не будет противоречить иудейской культуре или там, украинской. В Чечне нет брошенных стариков, в Чечне нет брошенных детей. Очень много хороших вещей в том числе есть. И это хиджаб или там, платок, который закрывает голову, один из атрибутов, который отражает чеченскую культуру. Я думаю, что не стоит этого бояться.
Ну да, дело даже не в страхе, а все-таки в разделении. Все равно, видите, все произносят слово «разделение детей». Вот не хотелось бы, чтобы дети были, ну не то, что одинаковые в формах, да, но чтобы они как-то все-таки не чувствовали, что тут что-то не так, этот ребенок другой, вот другой, чтобы он не был для них другим.
Дети и взрослые все разные. Мы все разные. Встречаются люди разных культур, разных вероисповеданий, разных цветов кожи. Дети должны знать, что мы все разные. Мы разные, но мы равны перед законом. Равны перед законом, значит, каждый из нас может пользоваться свободой, которую закон нам дает, покуда эта свобода не ограничивает свободу тех, кто нас окружает. А то, что касается, да. Я прошу прощения, опроса, с прискорбием, но вынужден констатировать, что в вопросах религиозных и национальных у нас, ну, как правило, 7 из 10 людей, которые нас окружают, латентные шовинисты.
Да.
Вот именно этим объясняется, лишь бы у нас здесь не носили.
Но если министр образования все-таки будет принимать некий циркуляр, подзаконный акт, вы будете считать его незаконным, не соответствующим Конституции Российской Федерации?
Я и Конституция России будем считать его незаконным.
Вы вместе?
Да.
Подойдите в Конституционный суд, если она такое примет?
Возможно.
Возможно. Хорошо, мы завершаем на этом программу. Будем надеяться, что ни к чему это не... Ну, это, скорее всего, не приведет никакое. Это закрепление. Вся история, которая случилась сегодня, это закрепление того, что уже и существовало в Чечне, но просто, тем не менее, это было воспринято как некая показательная акция, что вот у нас будет вот так уже на законных основаниях. До свидания, до новых встреч.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.